Погуляв по Майдану, свернем на улицу Институтскую. Она названа в честь Института благородных девиц, дом 1, построенный в 1838-1843 году архитекторами Беретти в стиле классицизм. Институт представлял собой среднее учебное заведение для девушек из дворянских и купеческих семей, которые по окончании курса получали диплом домашней учительницы. Одна из самых известных воспитанниц института – знаменитая оперная певица Изабелла, исполнявшая главные партии во многих операх Римского-Корсакова и партию Маргариты в опере «Гуно Фауст». После Октябрьской революции институт, как и само понятие «благородные девицы», упразднили. Здание занимали различные учреждения. В 1934-1941 годах здесь размещался НКВД Украинской Советской Социалистической Республики, в котором получили смертный приговор многие тысячи невинно осужденных граждан. В память о них установлен крест. Во время войны здание бывшего института было разрушено, затем его реконструировали и приспособили под Октябрьский дворец культуры. В разное время в нем побывали Юрий Гагарин, академик Андрей Сахаров и другие. Ныне здесь размещается Международный центр культуры и искусств. Следующее интересное здание по Институтской улице, номер 7, Старая биржа, 1873 год, архитектор Шеле. Фасад которой украшен элементами барокко, стилизованными под петровские времена. Время от времени в здании биржи устраивали концерты, в которых принимали участие киевские и приезжие знаменитости. Так, например, в 1880 году здесь выступал композитор, виртуозный пианист Антон Рубинштейн. Ныне здание занимает клуб Кабинета министров. Дом номер 9. Национальный банк Украины. 1902-1905 года. Архитекторы Кобелев, Вербицкий. Стилизация под ранний Ренессанс. Первоначально здание было двухэтажным. Углы украшены грифонами. По обеим сторонам портала помещены гербы Киевской, Подольской и Волынской губерний, а также символы транспорта, промышленности и торговли. В советские времена прежнее помещение стало тесным, и в 1934 году здание надстроили еще двумя этажами, причем сделали это на редкость удачно, не нарушив композицию. С Институтской улицы свернем на Банковую улицу. Дом номер 2, похожий на Ренессансный дворец, 1898 год, архитектор Николаев. С 1953 года этот дом принадлежит Союзу писателей Украины. А до революции в нем жил сахарозаводчик Либерман, купивший этот дом у генерала Трепова. При проведении реконструкции здания Либерман попросил архитектора сделать в одной из комнат на верхнем этаже специальный разборный потолок, чтобы по иудейской религиозной традиции праздновать Суккот, соорудив на время праздника крышу из веток в виде шалаша. Суккот – осенний праздник урожая, дни веселья и радости. Тора предписывает евреям провести 7 дней и ночей в шалаше, сквозь ветви которого видно звезды и небо, чтобы не забывать, как жили в пустыне их предки. Двигаясь дальше по улице, подходим к одному из киевских чудес – знаменитому дому с химерами, уникальному не только по местным, но и европейским меркам. Дом номер 10, 1901-1903 год, архитектор Городецкий, стиль модерн. Наверное, в Киеве нет другого дома, который окружали бы такое количество легенд. Легендарным стал сам факт строительства здания. Говорят, что оно появилось в результате пари. Архитектор поспорил с друзьями, можно ли построить доходный дом на склоне Кловского плато. Городецкий, человек энергичный и амбициозный, задетый за живое недоверием коллег, поклялся, что его дом будет стоять именно на этом месте, на обрыве, запрещенном к застройке Киевским домостроительным обществом. Друг Городецкого, горный инженер Страус, применил свои собственного изобретения, послужившие надежным фундаментом. После этого, меньше чем за 2 года, выросло величественное здание, украшать которое Городецкий позвал другого своего друга, итальянского архитектора Саля, создавшего из высококачественного цемента причудливый фантастический мир – носорогов, слонов, антилоп, орла, сражающегося с пантерой, всевозможных рептилий и тритонов, тонущие корабли, русалок, оседлавших рыб. Пораженные киевляне, глазевшие на новый дом с утра до вечера, моментально сочинили несколько баек, объяснявших столь необычное украшение. У архитектора утонула дочь, он сошел с ума. Нет, он просто рекламирует цемент. Последняя версия самая достоверная. Городецкий действительно был совладельцем цементного завода. В те же годы появилась любимая киевская загадка. Правда ли, что в Киеве есть дом, у которого одновременно и 3, и 6 этажей? И действительно, со стороны Банковой улицы у дома с химерами 3 этажа, а со стороны площади Франка 6. До революции большая часть здания использовалась как доходный дом. Всего в нем было 6 квартир, по одной на каждом этаже. Причем квартиры напоминали миниатюрные дворцы. Хозяева занимали бельэтаж. При доме был ледник с отдельными холодильниками для всех квартир. Прачечная, дровяной сарай, винный погреб и даже коровник. Эксцентричный хозяин считал, что его жильцы должны пить только свежее молоко. В 1913 году Городецкий продал дом. После прихода к власти большевиков дом с химерами объявили примером дурного вкуса. Устроили в нем коммуналки. Затем его заняла больница. В 2003-2004 годах дом с химерами отреставрировали, вложив в строительные работы около 30 миллионов долларов. Полностью восстановлен интерьер, в том числе изразцовые печи, паркет, живопись и прочее. Однако осмотреть дом изнутри нельзя, так как в нем располагается малая резиденция президента Украины. В ней проходят приемы зарубежных делегаций. В монументальном здании улицы Банковой, 11, возвышающемся над более скромными соседями, размещается администрация президента Украины. Несмотря на советский облик, здание это сооружено в 1877 году и представляло собой два отдельных корпуса, которые архитектор Шеле возвел для штаба Киевского военного округа. В 1936-1940 годах их объединили, дополнив шестиколонным Каринским портиком. После окончания войны и до 1991 года здесь размещался Центральный комитет Компартии Украины, в котором началась карьера Хрущева. Пройдя еще немного по Банковой улице, свернем на улицу Лютеранскую. Ее название связано с тем, что в этом районе Киева с 1812 года жила довольно многочисленная лютеранская община. Дом номер 23 – архитектурный шедевр в стиле модерн, известен как дом плачущей вдовы. Особняк построил архитектор Братман в 1907 году для полтавского купца Сергея Аршавского. Никакая вдова в нем не жила, а необычное название связано с украшением фасада – маскароном в виде женского лица. Когда в дождь по нему стекают капли воды, кажется, что женщина плачет. Дом номер 22, Кирха, построен в 1855-1857 годах архитекторами Штормом и Шлейфером и украшена в романском стиле. В советское время богослужения в ней не проводились, однако в 1999-2000 годах решено было отреставрировать храм, после чего в нем вновь идут службы. Следующее интересное здание – дом номер 16, построенный в середине 1830-х годов для помещика Акима Сулимы. По легенде, в одном из окон до сих пор нет-нет, да и появится привидение. Слухи эти, видимо, восходят к тому давнему периоду, когда здание пустовало и имело неухоженный вид. Однако с 1859 года в нем разместился приют для сирот и пансион для пожилых людей при Киевском благотворительном обществе – названный по имени первого домовладельца Сулимовкой. Над левым крылом здания возвышался купол домовой церкви во имя святого Александра Невского. Но при большевиках церковь уничтожили, а Сулимовка превратилась в жилой дом с коммуналками. Покинув улицу Лютеранскую, свернем направо на улицу Заньковецкую, а с нее в переулок Станславского. Пройдем немного и окажемся на маленькой площади Франка. Перед нами здание Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, построенное в новогреческом стиле в 1896-1898 годах. Театр строили для выступлений русской драматической труппы под руководством Соловцева. В труппе выступали многие замечательные артисты рубежа веков. С 1926 года на этой сцене выступают артисты Академического драматического театра имени Франко. Среди них прославленные украинские мастера. Рядом с театром стоит памятник Ивану Франко, 1956 год, установленный к столетию со дня рождения писателя. Дом номер 5, 1897 год, архитектор Дубачевский. До революции этот дом занимала 8-я Киевская мужская гимназия, в которой учился будущий всемирно известный солист балета Сергей Лефарь. В небольшом уютном скверике рядом с театром спрятался один из лучших киевских памятников. 2000 год. Это памятник последних лет. На бронзовую скамеечку, поставленную рядом с настоящим деревянным, присел народный артист Яковченко. А рядом замерла его любимая такса Фан-Фан. Николай Федорович Яковченко, украинский Чарли Чаплин, с 1927 года работал в театре имени Франко и сыграл большое количество комедийных ролей. Как часто бывает с комиками, в жизни обаятельный Яковченко отличался непростым и невеселым характером, да и жизнь его не щадила. В 1946 году умерла жена, тоже актриса. Он остался один с двумя дочерьми, больше не женился, выпивал, дочери выхаживали отца. Одна из них умерла в 40-летнем возрасте, другая в 38 лет. С площади Ивана Франко выйдем на улицу архитектора Городецкого. До 1895 года на этом месте находилась обширная усадьба мецената, врача, профессора Киевского университета Фридриха Меринга, переселившегося на Украину из Саксонии. Меринг имел огромную практику в Киеве, горожане его боготворили, бесплатно лечил неимущих евреев, получал жалование в университете 3500 рублей в год и считался самым богатым врачом в империи. Проводить его в последний путь пришло больше половины взрослого населения Киева. Теснота была такая, что к кирхе невозможно было подойти ни по одной из близлежащих улиц. Пройдя по коротенькой улице, остановимся около бронзового памятника Городецкому, установленного в 2004 году. Знаменитый архитектор присел за столик, собираясь выпить чашку чая. Улица архитектора Городецкого выведет нас на Крещатик.